Тема о вечере Господней. Знаете, я вот, когда готовился, несколько раз перечитывал вновь и вновь эти места, говорящие о вечере Господней. И думаю, что далеко не все мы способны охватить, и даже, я бы сказал, наверное, понять. Не зря говорят, что это тайная вечеря, да? Хотя в Писании я такого слова не нашел. И я думаю, тайная не потому, что Христос ее в тайне совершал. Он не совершал ее в тайне. Он с учениками уединился, а, наверное, потому что она хранит в себе глубокие тайны, которые, возможно, мы постигнем только в вечности, когда там будем с Господом вкушать, Христос говорит, новое вино в Царстве Небесном. Но все же, насколько нам Священное Писание открывает это, насколько, вернее, мы можем постичь то, что открыто в Священном Писании, хотел вместе порассуждать. И, может быть, у вас мысли будут в ходе беседы, рассуждения какие тоже, чтобы могли участвовать. Я в каких-то вопросах сам ответа не нахожу. Поэтому, братья, давайте будем внимательны. Тема такая, она больше, наверное, хотя есть практическая сторона в этой теме, но есть и глубокая догматическая. То, что Христос вкладывал. Все-таки это заповедь Господа Иисуса Христа. Он ее оставил. И чтобы нам, вот рассуждая об этом, понять как можно глубже смысл, значение этого. Мы будем читать места Писания, поэтому я предлагаю, чтобы, братья, вы, у кого Библия есть, ну, в Библии всех есть, были внимательны, следили, где-то, может быть, прочитать вместе так сосредоточенно, ну и помогали в рассуждениях. Какие мысли будут по ходу, можно говорить. Ну, текст, давайте мы основной текст прочтем. Это 11 глава, 1 послание Коринфянам. Это такой текст, который мы читаем довольно часто. Но я текст хочу большой здесь взять, с 17 стиха по 34 включительно. Я прочту его, потом мы на некоторых моментах будем останавливаться. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Вот так, братья, большой отрывок, он посвящен этой теме. Я, знаете, на что обратил внимание, вот читая, перечитывая эту главу. Вообще, эта глава включает в себя две такие большие темы. И она ровно наполовину, 17 стихов, 16, вернее, первых стихов, они об одном говорят, вторые, 17 стиха по 34, они говорят о другой теме. И кажется, это две разные темы, но я нашел нечто общее в этих темах, и об этом тоже хотел сказать. Вот посмотрите, в начале главы апостол Павел, когда говорит, он говорит во втором стихе, «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам». То есть было то, что апостол Павел уже раньше передавал этой церкви. Мы знаем неустройства, которые были, трудности в этой церкви. Если мы читаем это послание в начале, то, я думаю, нетрудно вспомнить. Там были и споры, там были разделения, и группировки были, и грех был в церкви. Теперь апостол Павел передавал туда какое-то наставление. Теперь, говорит, хвалю вас, что вы все мое помните. Вторая часть этой главы начинается, предлагая сие, не похвалю вас, да, не хвалю вас. Но я вот так немножко отвлекаясь в сторону, скажу, что для меня было важно, что апостол Павел сначала обратил внимание на то положительное, что там есть. Сначала он хвалит. Как-то увидел то, за что можно похвалить. И я думаю, когда вот он похвалил, тогда легче принять и укор какой-то, да? Тогда легче принять и порицание. Если только порицание говорить, только какие-то обличения, то ну сколько можно обличать? Уже и трудно принимается. Но он сначала говорит, я хвалю вас, как бы ободряет их, что у вас есть положительные сдвиги, есть результаты хорошие, что вы помните и исполняете. А потом, говорит уже, переходя к вопросу вечери, здесь он выносит порицание, не похвалю. Вот так нам бы в нашем служении тоже уметь замечать те добрые положительные стороны, которые есть в душах, в братьях, в сестрах, в церкви, в детях, может быть, наших. Чтобы уметь правильно высказать порицание, надо и заметить доброе то, что есть. Но это немножко, может быть, не касаясь вечери, но в этой главе. Но я почему коснулся первой части? Я нашел, что здесь, в первой части этой главы, здесь апостол Павел говорит о семье. Это взаимоотношения мужа и жены. И как видимый знак их правильных взаимоотношений, там головное покрытие. В общем, много об этом Павел здесь говорит в этой главе. Это знак правильных взаимоотношений, знак подчинения жене мужу, да? Мы так все понимаем, братья. Апостол Павел здесь говорит. Теперь, переходя ко второй части, он тоже говорит о взаимоотношениях церкви Иисуса Христа. И какой знак? Знак говорит о вечере Господней. Это тоже знак правильных взаимоотношений, это знамение. Как там жене дано знамение покрывало, так церкви Христос заповедовал. Вот это, я, может быть, братья, ну, не прав в своих рассуждениях, но вот когда я прочитал эту главу, так сопоставил эти две части, что я нашел, что здесь это общее. И как церковь повинуется Христу, написано, да, так жены своим мужьям. Как у жены есть знак на голове, так у церкви есть знак, который Христос дал, и мы, совершая заповедь Господню, мы совершаем ее в знак нашего покорности Богу. Ну, о значении вечери мы будем говорить позже. Но в целом я вот так эти две части главы связал. И теперь, друзья, смотрите, о чем говорит вечеря Господня. Это внешнее наглядное знамение, установленное Господом в знак заключения завета между Ним и Церковью. Это видимый знак внешний. Когда Бог заключил завет, Христос говорит, это новый завет в моей крови. И как знамение Он дал эту заповедь установил, как знамение этого завета. Знамение завета, который он установил в своей крови. Но если мы посмотрим историю от первых глав Библии, то мы находим, когда Бог заключал завет с отдельными людьми, он всегда давал какое-то внешнее знамение. Ну, первый завет, братья, с кем был заключен первый завет? Давайте вспомним. С Ноем, да, братья, говорят? Знамение завета. Радуга. Бог говорит, даю радугу, как знамение завета, которое было. Это 9 глава книги Бытие. С Авраамом был, Бог заключал завет, да? Какое знамение? Обрезание Бог установил. Это знамение, да будет вам, да? Обрезание, 17 глава Бытие. С народом израильским Бог заключал завет. Это в книге Исход мы находим в 31 главе. Там знамение какое, помните, братья? Суббота была установлена, это знамение, вам знак завета. То есть всегда Бог, когда заключал завет, Он давал какое-то знамение. И вот теперь, когда мы подходим к Новому Завету, послание к евреям, 8 главе, здесь говорится так. «Говоря новый, показал ветхость старого». То есть старый завет, он теряет силу. Христос, устанавливая новый завет, дает новый знак завета. Его не было раньше. Ни один Ветхий Завет, который раньше был заключен с народом Божьим, ни с Авраамом, ни с народом израильским, там никогда такого знамения не было. Теперь Христос дает знак знамения. Это хлеб и вино, которое преломляет пред учениками. И этим самым Он как бы утверждает это знамение. Теперь знамением является хлеб и вино, как прообраз Его тела и Его пролитой крови. Теперь я так нахожу, друзья, что вечеря Господня, она имеет многогранное значение. О чем-то Христос говорил с учениками, когда устанавливал этот завет, когда вечерю совершал первый раз. О чем-то говорит апостол Павел здесь. Но на некоторые моменты я хотел обратить внимание, может быть, вы поможете тоже подскажете, что еще вы видите, какое значение. Ну, во-первых, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Значит, участвуя или совершая это служение, мы возвещаем смерть Господню. Всякий раз, когда мы преломляем хлеб, когда мы берем вино, как знамение или как знаки этого знамения, мы возвещаем смерть Господню. Друзья, возвещать значит объявлять для всеобщего сведения, открыто и громко говорить. Мы возвещаем, когда благовествуем. Мы возвещаем, когда говорим с проповедью. Мы возвещаем, может быть, где-то в беседе. Но вот все вместе мы возвещаем смерть Господню, когда мы совершаем это служение. И Господь очень высоко это служение поставил. Вообще, мы, во-первых, возвещаем о смерти Христа, что Христос умер за нас. Но, знаете, возвещать о смерти, я думаю, неприятно вообще говорить о чьей-то смерти. Представьте себе, если бы нам чью-то смерть сегодня пришлось бы возвещать. Я думаю, мы себя тяжело бы, наверное, чувствовали и переживали. Даже сказать просто, что кто-то умер, передать эту весть кому-то тоже нелегко бывает. Но я думаю, мы с радостью, с трепетом и благоговением подходим к этой заповеди. Мы возвещаем смерть Господа, потому что она дала нам жизнь. Потому что в этой смерти наше спасение. И нам приятно возвестить, что эта смерть принесла нам жизнь. Не смерть она принесла нам жизнь. Поэтому возвещать смерть Христову для нас становится дорого, и в этом мы испытываем благословение. Другое, что мы возвещаем, смерть Господню, мы возвещаем, что мы умерли тоже со Христом. Нашим участием в этой заповеди мы свидетельствуем о том, что мы, вот когда мы крещение принимаем, да, апостол Павел говорит, мы погреблись с ним крещением смерть. Это знак или как сказать, символ нашего погребения. А в заповеди или в вечере Господней мы возвещаем, что мы в смерти Господней погреблись, мы остаемся в этом состоянии. То есть мы возвещаем нашу смерть. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Мы со Христом умираем. И в этом участии мы подтверждаем, что в этом состоянии мы пребываем. Мы возвещаем смерть Господню, что Христос умер для нас, и Христос в нас находится. А второе, братья, я на что тоже хочу обратить внимание, что означает вечеря Господня. Здесь 24-25 стих. Здесь написано так. В этих стихах заканчивается не так. «Сие творите в мое воспоминание». Говорится о хлебе, и потом о чаше тоже Христос говорит. «Сие творите в мое воспоминание». Значит, участием в вечере Господней мы делаем это или как знак воспоминания о нем. Ну, хорошо, когда те, которые носят имя Иисуса Христа, они помнят о нем. Господь знал способность человека забывать, способность наших забывчивости. Я думаю, что не установи Господь вот этого знака или этого знамения, эту заповедь не оставь нам. Многие бы, возможно, забыли о Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет Тимофею, помни Господа Иисуса Христа, да? И для того, чтобы мы помнили, нам установлена заповедь. Вот Христос как-то не сказал, чтобы, если его помнили, надо какое-то паломничество совершать, да? Или там плащаницу где-то Христос сохранил бы. Или там я как-то встречал одного человека, он бережно хранит в коробочке там такая частица. У меня, говорит, есть частица древа креста Господня. Вот я ее в наследство получил от какого-то дедушки. Я это храню. И вот это память у него. И знаете, люди разные памятники делают себе. А вот Христос не воздвигал ни монументов, ни памятников никаких. Вот он взял хлеб, преломил, вино подал, говорит, это будет вам в память обо мне. И поколения проходят, христиан, да? И эти символы для нас, они дороги. И мы этим пользуемся, этим дорожим. И всякий раз мы с благоговением и трепетом подходим к этому, потому что это знаки, которые мы должны совершать, воспоминания нашего Господа Иисуса Христа. Но это память не просто о Христе, который когда-то был, когда-то совершил наше спасение. Я думаю, всякий раз, когда мы вспоминаем Господа, мы вспоминаем Его воскресшим. Это тот, который воскрес. И тот, который сказал, я с вами во все дни до скончания века. Это не просто, ну, вот когда апостолы совершали, вообще, если мы находим первую церковь в Иерусалиме, они, написано, ежедневно собирались. А потом в 20 главе мы уже находим, когда церкви устраивались, в первый день недели они собирались для преломления хлеба, написано. Ну, то есть, каждое воскресенье, да? Даже то, что это совершается в воскресенье, оно напоминает нам о Христе воскресшем. И вот когда мы тоже заповедь совершаем, мы сейчас в основном в наших церквах один раз в месяц. Но это первое воскресенье. Оно как-то особенно для нас благоговейно, особенно трепетно, потому что мы хотим сегодня вспоминать или вспомнить Господа нашего, умершего за нас и воскресшего. Это совершаем в воскресенье. Поэтому второе, что я нахожу значение, это мы совершаем воспоминания. Следующая мысль, которую хочется подчеркнуть, что несет с собой вечеря Господня, это записано в первом послании Коринфянам в 10 главе. Мы прочтем с 15 по 17 стих. «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Но здесь я хотел, братья, такую мысль отметить, что вечеря Господня – это знак приобщения. В вечере Господней как бы соприкасаются два мира. Видимый – это хлеб и вино, и невидимый – духовный мир. Это тело и кровь Иисуса Христа. И вот, знаете, есть целое учение о преосуществлении или перевоплощении. Но те, которые учат, что, ну, есть такое учение, оно примерно так сформулировано, что когда мы берем хлеб и преломляем его, принимаем, оно воплощается в тело Иисуса Христа. Значит, мы вкушаем его тело. Когда мы берем чашу с вином, пьем вино, это мы пьем кровь Иисуса Христа. Но, друзья, апостол Павел не об этом здесь говорил, и Христос тоже об этом не говорил. Против этого учения есть и возражение. Мы тоже не придерживаемся такого понятия, что происходит какое-то преосуществление. Во-первых, когда Христос говорил в 6 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит, едущий мою кровь и пьющий мою кровь, да? Жить будет им, имеет жизнь вечную. Ну, там мысль такая. Вообще, там вообще речь не идет о вечере Господней. Это Христос установил после, только потом в 13 главе мы находим об этом повествование. А в 6 главе там шло о спасении. И даже когда ученики после говорят, какие странные слова, Христос тут же говорит, что слова мои есть дух и жизнь. То есть это надо понимать духовно. Нельзя это было это естественно трактовать. И Христос об этом сказал. Второе, что когда Христос ученикам давал эту заповедь, Он в теле с ними находился. Ну, то есть оно абсурдно получается, да? Он тут же в теле, он говорит, вот это плоть моя, ешьте, а он вот он в теле сам. То есть невозможно это было. Поэтому вот это учение о преосуществлении, оно не находит библейского под собой основания. Но здесь апостол Павел говорит, что мы приобщаемся к телу Христову. Я думаю, что когда мы вот это верою принимаем, что происходит, тогда мы получаем благословение. Может быть, ну мне трудно, братья, может кто-то может изъяснить эту истину более глубоко. Но нам как-то легче понять, что мы приобщаемся. Вот когда во втором послании Петра здесь написано так. В 4 стихе, в 3 стихе речь идет об обетованиях, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Что мы в вечере свидетельствуем о нашей причастности ко Христу. Я бы эту мысль вот так выразил. Приобщение – наша причастность к Иисусу Христу. И в вечере мы это возвещаем. Написано, это приобщение тела, потому что причащаемся от одного хлеба. Другая мысль, которая, думаю, тоже здесь может быть, это мы возвещаем о нашей причастности к телу Христа, как к Церкви Христовой. Что мы одно с Церковью. Что тело, вот это тело Христово, это Церковь, и мы теперь являемся причастниками этого тела. Это мы тоже возвещаем. Вообще слово «приобщение», само слово, оно трактуется так. Это соучастие, иметь общение и быть кому-то соучастником. Поэтому я скажу так, что мы не в момент вечери приобщаемся, а мы возвещаем о нашем приобщении, что мы общниками. Давид говорит, общник я всем боящимся его. А в послании к евреям, в 3 главе, там апостол говорит, мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Следующая мысль. Это в 24 стихе тоже здесь сказано. Христос, когда апостол Павел тоже об этом говорит, в Евангелиях мы это находим. Христос, сказано, возблагодарив, преломил и сказал. Вообще, это выражение нашей благодарности. Кто-то сказал, что благодарность – это воздух, которым дышит церковь. Жизнь церкви в этом. Но мы, я думаю, всякий раз, вот так участвуя в заповеди вечери Господней, наше сердце проникается более глубокой благодарностью, чем даже в обычные дни, когда у нас простые собрания. Благодарность Богу за жертву Его. Благодарность за искупление. Вот за это, за эти символы. Это благодарность Богу за то, что мы дети Божьи, что Бог к нам благоволение свое сделал. Вообще за то, что Бог такой путь, план спасения усмотрел для всех людей. И вот Христос, когда ученикам давал эту заповедь, первое, что Он сделал, Он возблагодарил. Я думаю, что в словах благодарности здесь было не просто за то, что вот этот хлеб сейчас перед Христом или перед учениками. Я думаю, у Иисуса Христа была глубокая благодарность, что Бог такой удивительный путь, такую великую любовь послал, дал людям, чтобы человека спасти. И вот всякий раз, когда мы совершаем заповедь Господню, наше сердце наполняется благодарностью, что от Господа нам дано такое право быть в числе церкви, быть спасенными. В 17 стихе, мы уже прочитали, вот здесь еще такую мысль хотел подчеркнуть в 10 главе. «Ибо все причащаемся от одного хлеба». Ну, что вечеря – это совместная трапеза. Это совместно, когда церковь собирается. Вы можете себе представить, братья, чтобы кто-то один совершал вечерю? Вот собрался там один, там один, там один. Ну, это немыслимо, да? Мы от одного написано. Одна церковь. Это единение. И вечеря, она тоже свидетельствует о нашем единении. Что мы, как бы сопричастниками друг друга становимся. Причащаемся от одного хлеба. Вот когда у Иисуса Христа было общение с учениками, когда Христос вечерю с ними совершал, я думаю, это было одно из самых таких трогательных и теплых общений, которые Христос имел с учениками. Откровенный диалог. Такая беседа. Вопросы. Христос им говорит о смерти своей. Им очень много открывается, становится понятным. Он им заповеди дает. То есть вот такое теплое, близкое общение. И вот когда мы причащаемся от одного хлеба, это и наше общение со Христом здесь тесное, и здесь наше общение друг с другом. Мы действительно свидетельствуем о нашем близком, теплом соединении. И как-то после вечери и лица у нас так открыты друг друга, и приветствие такое теплое, потому что в этом нас Господь соединяет. И если мы не дорожим этим, если мы к этому не стремимся, оно свидетельствует сразу о каком-то охлаждении, о каком-то отторжении, что человек не дорожит этим, не стремится к этому. А наоборот, когда мы стремимся в общении, когда мы хотим в этом служении участвовать, оно объединяет нас как-то. А в центре этого общения – это Христос. Вот эти знаки, символы, они говорят о том, что Христос среди нас. Не просто мы поставили перед собой хлеб и вино, и это теперь нас объединило. Не сами знаки объединяют нас, а Христос, который вот таким образом оставил нам заповедь и нас соединяет. Оно как бы обновляет, я бы сказал, наше общение со Христом и наше общение друг с другом. И одно из первых служений, которое мы совершаем, когда человек приходит в церковь, когда он крещение принял, это сразу мы совершаем вечерю Господню. И я думаю, этого момента ждет каждый крещаемый. Это как бы он этим самым свидетельствует тоже о своей принадлежности, во-первых, ко Христу, а потом и видимой принадлежности к церкви. Это смысл тоже я нахожу в вечере Господней. Еще, братья, отрывок, вот, который здесь 26 по 30 стих, я хочу еще раз его прочитать, на этом мы, может быть, более подробно остановимся. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Но я, братья, на что хочу здесь обратить внимание. Это еще одно действие вечери Господней. Это, если так, может быть, сказать, как-то очищающее действие, освящает нас действие вечери Господней. И не то, что мы участвуем в этом, а то, как мы к этому подходим. Нам дается возможность при подходе к вечери Господней вот заняться личным духовным состоянием. Глубже, чем обычно. Может быть, специально сделать остановку на этом. И апостол Павел тоже делает остановку. Вы, когда подходите к этому моменту, вы испытываете сами себя. То есть, как бы, ну, знаете, есть такое, может быть, больше в православной церкви, может быть, еще где-то, когда вечере Господне приписывается очищающее действие. Ну, человек пошел, я говорю, пошел причаститься от грехов, очиститься. И такое бытует. И кто-то думает тоже так, что вечеря – это служит для моего очищения. А так, братья, или нет вообще? Так нет таких понятий у нас. Мы, наверное, понимаем, что очищению служит наше самоисследование, наше самоиспытание, наше правильное, ну, покаяние, исповедание, все, что предшествует этому. И заповедь Господня, которая перед нами предстоит, она нам в этом помогает. Мне видится так, что когда Христос с учениками совершал заповедь Господня, Он тоже предложил им такой же шаг. Вот они собрались вместе, а Христос говорит: «Один из вас предаст Меня». И, братья, что началось сразу? Самоисследование, да? Они яли. До этого не возникало у них вопросов. Но Христос как бы наводящую мысль подал, и они сразу начали себя исследовать. Кто в каком состоянии? И я думаю, что вот этот вопрос, он помог ученикам как-то, может быть, оценить то, что было дальше, то, что потом происходило. И когда Иуда вышел из их среды, и когда Христос ему сказал, на тот момент, возможно, они это не до конца понимали, но прошло время, они это оценили. Я думаю, вот так, друзья, когда мы подходим к вечере Господней, хорошо, когда мы, уединившись с Господом, тоже вот такие вопросы можем задать: «Господи, а каково мое сердце? Испытай, не на опасном ли я пути? Испытай мое внутреннее состояние, испытай мои помыслы сердца моего, как я стою пред Тобою, насколько мое положение духовное, которое я занимаю, оно верно и правильно пред Тобою». Поэтому сказано здесь: «Да испытывает же себя человек, и только таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть он должен себя, человек, испытывать. Ибо написано: кто ест и пьет недостойно. Но вообще есть две мысли по этому месту: ест и пьет недостойно. В чем недостоинство? Ну, во-первых, я хочу такую мысль, братья, сказать, что когда сама вечеря, она совершается недостойно. Ну, я бы сказал, без должного благоговения, без, ну, так, как обычно, может быть, мы вкушаем за столом трапезы дома, да, кушаем, так мы подходим к вечере Господней. Где-то неаккуратность допускаем. Я думаю, это недостойно. Вообще святыня Господня, вот, которую Христос оставил, достойна того, что к ней это отнестись с самым высоким почтением и благоговением. И, может быть, об этом писал апостол Павел Коринфянской церкви, потому что те стихи, которые мы прочитали выше, они говорят, что в вечере Господней у них были нарушения. И нарушения примерно такого порядка. Кто-то ест, кто-то другого не ждет. Но здесь апостол Павел писал об этом. И я думаю, что это один из моментов, когда недостойный человек вкушает вечерю Господню. Как-то я помню, давно еще у нас с одним братом был разговор. Он один оказался, ну, он в армии был, и говорит, видимо, по незнанию, конечно, он говорит: «Я, говорит, вечерю Господню в армии совершал сам с собою. Ни служитель, ни рукоположенный». Ну, просто так легло ему на сердце. И он сам преломил хлеб, где-то вино было, вино, и потом нам об этом свидетельствовал. Ну, мы беседовали так, с ним беседовали, он как-то осудил это тоже, покаялся в этом. Я думаю, братья, это пример недостойного, да? Так не должно быть. Неправильное устройство. Непорядок. Если мы сейчас где-то там собрались трое братьев, где-то там, и каждый начнем совершать вместе вечерю, это тоже неправильный порядок. Не библейский порядок. Недостойно. Но другая мысль недостойного участия – это без должной самооценки. без должного самоисследования. Когда человек совершает это, не исследуя самого себя. И так обычно. Участвует в этом, а внутренне готов он к этому или не готов, об этом, может быть, даже вопрос и не стоит. В связи с этим я хочу тоже вспомнить, когда, мне такая мысль пришла, не знаю, может, имеет ли она объективное такое право на существование, но вот когда Христос с учениками совершал вечерю, помните, когда начали ученики спрашивать, а Христос говорит, не я ли? Он говорит, кому я обмакнув дам, тот и есть, да? И обмакнув, подал Иуде. И написано, после этого вошел в него сатана. С этим куском, даже так, точнее, хорошо. Дело в том, что, братья, есть тоже, на этот счет я два мнения читал, что кто-то говорит, что Иуда участвовал только в Ветхозаветнем Пасхе, в Новозаветнем не участвовал. Другие говорят, что Иуда участвовал, вот этот кусок, он как бы был в осуждении ему. Но я не это хотел разобрать, я просто саму мысль, что осуждение себе он принял, и принял вот с этим куском. Недостойно человек, когда участвует, он ведь написано, он участвует в осуждении себе. То есть он принимает осуждение. Если без должного самоисследования, Иисус Христос ведь ученикам всем задал вопрос, да? И Иуде также. И он точно так же, ему была, последний шанс был для него. Сейчас скажи, что это ты. Ты покайся, и Христос примет тебя, твое покаяние. А он взял, вышел, и с этим куском вошел в него сатана. Без должного самоисследования. Знаете, я такой пример вспомнил. Пример он так имеет, наверное, может быть, лет 10 назад. Кто-то, братья, помнит, возможно, когда мы так более постоянно посещали зону. Тогда был туда доступ. Одно время там было много братьев. Там даже молитвенный дом и сейчас есть пастор. Там порядка 20 братьев было, которые, приближенные там, были уверовавшие, которые приходили туда на собрание. И как-то мы приехали туда, и мы узнаем, что там уже 11 членов церкви, крещенных, хотя не знаю, как там подход к крещению был, с помощью, американские там приезжали миссионеры, и там, в общем, это произошло. И вопрос, они остались без попечения, так, духовного собеседования, вечери как-то. И братья нам поручили, и мы поехали беседовать с этими братьями. Мы так собрались вместе все, сначала общее собрание провели, а потом предложили побеседовать тем братьям, которые в крещение приняли. Как-то вникнуть в внутренний мир, духовный мир, увидеть, как, что жизнь духовная есть, там нет. И когда мы начали с ними беседовать, один на один. Один брат свидетельствует, братья, я имею от Бога дар пророчества. Другой говорит, братья, я получил от Бога дар языков. И нас это начало настораживать. И знаете, из этих 11, 5 или 6 человек, они получили особые дары по их свидетельству. И тогда у нас вопрос, когда это произошло? Они говорят, после того, как Гоша совершил нам вечерю Господню. В этот же вечер, когда это произошло, с ними такое. Потом там начались разделения, начали пророки пророчествовать, начали друг друга отлучать. Бог разрушил это строение. Но я понимаю так, друзья, это плоды недостойного подхода к этому служению. Недостойно. Это осуждение себе принимать, не рассуждая, не вникая, не исследуя, глубоко не исследуя вопрос своего подхода и своего личного состояния. Поэтому, братья, одна из первых мыслей, которые мне в связи с этой темой хотелось сказать о самоисследовании, написано, да испытывает же себя человек, тщательное исследование своего духовного состояния при подходе к вечере Господней. Дальнейшее, что хочется сказать, братья, еще – вот здесь апостол Павел, говоря в этой главе о вечере Господней, в первых стихах, которые мы прочитали, он как бы освещает проблемы, которые были в церкви, и говорит, что «предлагая вам все, не хвалю вас, потому что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». То есть он порицает за те проблемы, которые были в церкви, и при этом вы совершаете вечерю. Но я нахожу здесь три такие проблемы, которые он скрывает, на которые обращает внимание. Во-первых, говорит так, когда вы собираетесь в церкви, между вами бывает разделение, чему отчасти верю. Разделение в церкви. Если в церкви есть разделение, и все участвуют в вечере Господней. Апостол Павел говорит, это недостойно участия в вечере. Нельзя в таком положении участвовать в вечере Господней. Ну, если в начале по посланию мы читаем, он говорит, я слышу, что у вас есть споры, да? Чем домашних лоинов, он там говорит, стало мне известно, что у вас есть споры. А теперь, он говорит, есть у вас разделение. Ну, братья, есть разница, да, разделение и споры. Разделение, значит, уже какие-то группировки. Уже какие-то, может быть, отдельно собираются где-то, может быть, приходят вместе, одни там садятся, другие там садятся. У вас есть разделение. И я думаю, это вопрос, который надо поставить на исследование. Вникнуть в это. Как обстановка в церкви? Может ли в церкви в том положении, в котором находится, теперь свидетельствовать о единстве? Ведь мы сказали, что причастие или вечеря Господня – это символ единства, знак единодушия, единомыслия. И теперь апостол Павел говорит, как же вы можете в вечере участвовать, если между вами существует разделение? Хотя, говорит, разномыслие я допускаю. Оно нужно, чтобы вы явились искусные. Он как бы этого не боится. Но разделение, разделение недопустимо. И поэтому предмет исследования – это вопрос, нет ли разделений. На это надо обращать внимание. Я думаю, что это может и нас касаться, каждой нашей церкви поместной. Мы, как братья, тоже друг от друга зависимы. Мы в одной церкви. В единомыслии ли мы? Нет ли каких-то вопросов, которые бы разделяли нас? Каких-то мнений отдельных? И я скажу, друзья, бывает так, братья, что и проникает в нашу церковь. И где-то сеется сомнение, сеются слухи какие-то. Они начинают вдруг разделять братьев. Мы вроде собираемся, вечерим мы вместе, а в жизни мы не находим общего языка. У нас нет какого-то взаимопонимания. Как будто на какие-то вещи мы смотрим. Одни смотрят так, другие иначе. И бывают эти вопросы, они настолько укореняются, какой-то клин забивает между братьями в одной церкви. Поэтому здесь на это хочется обратить внимание, братья, чтобы мы на этот вопрос тоже могли исследовать, совершая вечерю Господня. Потому что иначе мы войдем в противоречие. Возвещаем вечерию мы одно, а практически могут быть в церкви разделения. И Павел говорит, что этого быть не должно. Теперь следующее, на что, я думаю, тоже вот в этом тексте, другую проблему, которую он свидетельствует, это вот здесь так. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих?» Это пренебрежение Церковью. Когда члены общины не считаются с Церковью, не считаются с мнением Церкви. Я думаю, в этом тоже мы должны себя исследовать. Что для меня Церковь? Столп утверждения истины. Или это так, Церковь сама собой, а я думаю так, мне так укладывается, я так понимаю, мало ли, что там в Церкви говорят. И даже бывает так, когда вопрос доходит до членского, говорят, вы там решайте без меня, на членское я не приду. Братья, это пренебрежение церкви или нет? Церковь для нас это место, где мы должны действительно, как члены церкви, чувствовать себя частью этого. И в вечере Господней мы это возвещаем, что мы часть вот этого, вот как хлебушек отломили, это часть общего. Так мы, как в теле, в церкви Христовой, мы одно. И мы не имеем права хоть малейше пренебрегать где-то церковью. И сказать, что мнение церкви, оно для меня не имеет какого-то весомого значения. Наоборот, доверять церкви свои нужды. Доверять церкви свои вопросы. Вместе с церкви участвовать в жизни. Молиться с церковью. Это свидетельствует о нашем единстве с церковью. И бывает даже так, друзья, может быть, это больше не научены этому, члены церкви, когда где-то беседуешь, ты скажи об этом церкви, пусть церковь знает, пусть церковь молится. Он, я не хочу, чтобы церковь это знала. Но мало ли что обо мне начнут говорить, там обо мне думать начнут, я не хочу это церкви говорить. За это неправильное положение. У нас ни в коем случае не должно быть ни малейшего пренебрежения церковью. И апостол Павел говорит, у вас это есть, вы пренебрегаете церковь, и вы участвуете в вечере. Говорит, не похвалю. Если это есть, то участвовать в вечере мы тоже практически не имеем права. Мы участвуем, как здесь сказано, осуждение себе. Понимаете, церковью нельзя пренебрегать. Нельзя уничижать значение церкви. Если мы вошли в церковь, этим самым мы свидетельствуем, что церковь для нас – это столб утверждения. Мы члены этой церкви. Мы от нее зависимы. Мы подтверждаем наше единство с церковью. У нас нет разномыслий, у нас нет пренебрежения церковью. Еще одну проблему, которую апостол Павел тоже здесь увидел, Он говорит, унижайте неимущих. Вы знаете, в Коринфянской церкви было так. Там были те, которые, написано, приходили, приносили с собой пищу, упивались, то есть их состояние позволяло. Ну, немножко по-другому, видимо, там и вечеря проходила. А кто-то неимущий был, и кто-то оставался голоден. И раз, и другой раз. И так социально расслоение наблюдалось. И вот он, апостол Павел, говорит, если ты хочешь, ты ешь лучше дома. Но сюда приходи, ты учитывай, что рядом с тобой есть те, которые этого не имеют. И тем самым, говорит, вы уничижаете. Уничижаете не просто неимущих, это братья ваши. Это те, которые вместе с вами. Помните, Христос приводит пример фарисея и мытаря, да? Вошли два человека в храм помолиться. И один уничижал другого. Но ведь они вошли в храм, они оба пришли молиться. И теперь один уничижает другого. Я думаю, так в церкви тоже может такое быть. Можно уничижать человека за его состояние, может быть, материальное. Может быть, за социальный уровень. Можно уничижить человека за его манеру общения, может быть, за его одежду. Еще и за что-то можно уничижить. И этому искушению мы все подвержены. Как и тогда было в Коринфе. Апостол Павел говорит, нет, в церкви это не должно быть. Вы, как братья, вы не имеете права, вы не должны уничижать друг друга. И знаете, там, где есть хоть какой-то элемент превозношения, там обязательно будет что-то уничижение. Вот Христос, написано, Он уничижил Сам Себя, да? Вот на это мы имеем право. Снизойти, уничижить себя, стать другому слугой, на это мы имеем право. Но иметь право чем-то превознестись или другого уничижать, ни в коем случае. Я думаю, это тоже предмет нашего самоисследования, когда мы должны себя исследовать и в этой области. А нет ли у меня лично? Вот я пришел на вечерю Господню, со мной братья, сестры, с кем я вместе разделяю общение. Как у меня к ним отношения? Нет ли у меня умоления? Не умоляю ли я кого-нибудь из присутствующих? Ведь я с одной чаши пью, я один хлеб разделяю, а потом вечеря закончилась, смотришь, он с тем не приветствуется, а я с ним не хочу приветствоваться. А как же так? И противоречия. Поэтому в вечере Господней мы должны себя исследовать и в этой области. Нет ли в сердце моем уничижения? И когда апостол Павел увидел, что в этой церкви так есть, он говорит, так не пойдет. Так вечерю Господню совершать нельзя. И потом говорит, как ее нужно совершать. О чем мы уже сказали ранее. Еще, братья, хочется на что обратить внимание. Вот здесь, говоря об испытании самого себя, апостол говорит, если кто ест и пьет недостойно, в чем вообще достойность участия? Я думаю, в этой области у нас, ну, может быть, возникают иногда вопросы у членов церкви. И кто-то думает, что он недостоин участвовать и не участвует. А кто-то, может быть, наоборот, ему бы не надо воздержаться, а он участвует в вечере Господней. Я бы хотел, чтобы здесь вы помогли вместе об этом рассудить и понять все-таки смысл вот этого выражения. Как, братья, кто думает? В чем подлинное достоинство? Как здесь сказано, это выражение, может быть, немножко нас пугает. Я достоин. Но здесь, говорит, недостойно участвует. Значит, кто-то может участвовать, кто-то не может. Как вы понимаете, братья, как вот здесь нам расставить точки правильно? Может, это мнение свое сказать по этому поводу?
Человек должен, когда занимается самоисследованием, должен прийти к сознанию того, что он недостоин. Если я не прихожу к этому сознанию, то значит, я себя неправильно оцениваю. Вот как патриарх Атос сказал, что недостоин я всех милостей твоих. Когда человек участвует как недостойный,
Значит, мысль такая, что истинное достоинство – это заключается в сознании моего недостоинства, да? Так ее можно выразить. Ну вот сотник, помните, да? Пришли и говорят, исцеление слуги. Он достоин того, чтобы ты ему сделал, да? Помните? Он построил нам синагогу, он достоин. А когда встреча-то со Христом произошла, он говорит, Господи, я недостоин, чтобы ты под кров дома моего вошел, да? То есть твое достоинство оценивают другие. А ты должен оценить свое недостоинство к этому. Но знаете, вот бывает так в церкви. Кто-то не поучаствовал в вечере. Но мы как служители обычно подходим к таким. А спрашиваешь, ну, брат или сестра, что случилось, как все? Да вот, где-то что-то там сказала, повздорила, или там сестра, ну, вот одна говорит, ну вот, сын неверующий, тут у нас такой тяжелый разговор с ним был. Ну хорошо, вы себя виноваты чувствуете. Да чем я перед ним виноват? Я ничего не виновата перед ним. Я у него и прощения прошу, я у него и каюсь, но вот он на меня так и так. Ну а сердце ваше судит вас? Да нет, меня сердце не осуждает. Ну вот, раз сын у меня так говорит, я вечере не буду, воздержалась от вечери. Но есть причина для воздержания. Другой момент, спрашиваешь, а вы прощения попросили? Да, я попросила прощения, покаялась. Но вы осудили себя? Осудил. Можно участвовать в вечере, братья? Вот здесь смотрите, здесь апостол Павел, как бы обращая на это внимание, он говорит, что исследование себя – это фактически суд над собой. Потому что, вот он пишет здесь, три суда здесь перечисляются. Смотрите, с 31 текста. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Ну, сама мысль, мы судили бы сами себя, это в положительном смысле говорится. То есть он одобряет, да? Если бы мы судили сами себя, может быть, за те поступки, которые выше перечислены, может быть, еще какие-то, но он поощряет, что исследовать себя, значит, судить себя, осудить себя. И, говоря, если человек себя осуждает, он недостоин или достоин? И оно дает право на участие в вечере Господней. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то тогда не были бы судимы. От кого? От Господа. Значит, Бог тоже, если мы себя в чем-то не судим, Бог начинает нас судить. Но зачем? Чтобы не быть осужденными с миром. Значит, есть суд над собой, когда сам я себя осуждаю. Есть, когда Господь меня осуждает. Может быть, через брата, может быть, через проповедь, может быть, через обстоятельства. Бог меня осуждает, сердце мое. Я иду, исповедую вину, я прошу прощения, я восстанавливаю свои отношения, я тоже начинаю себя осуждать. Но если я себя не осуждаю, я буду осужден с миром. Да, тогда следующий суд вступает в силу, тогда я осужден с миром. Тогда я лишаюсь права. Я лишаюсь права в Царстве Божьем. Но поощряет апостол Павел, когда мы сами себя судим. И в этом наше право участвовать в вечере Господне. Вот Христос с кем он совершал вечерю Господню? Он же совершал с грешниками, с мытарями, которых он простил, которых он помиловал, которые способны были в чем-то его не слушаться, где-то он их поправлял, но он с этими людьми совершал заповедь, потому что он нашел их достойными, они судили сами себя, и Христос им предложил эту заповедь. Поэтому я, как бы обобщая эту мысль, соглашаюсь с тем, что все-таки наше право на участие в заповеди, оно заключается в том, когда мы сами себя анализируем, сами себя исследуем. И, может быть, в чем-то находим себя, да, действительно, мы недостойны этого, это по милости Божьей. Но если я осуждаю грех свой, осуждаю поступки свои и к Богу прихожу с покаянием, тогда я обретаю право на участие в вечере Господней. Бывает, братья, кто-то подсознательно, чувствуя осуждение, воздерживается от вечери. И если это для того, чтобы исправить, это хорошо. Ну, воздержался человек от вечери Господней. Что случилось? Ну, у меня непорядок в душе. Может быть, отношения натянуты с женой в семье или где-то с окружающими, с братьями в церкви. Я воздержусь. Хорошо. В следующем разу спрашиваешь, как? Все хорошо, слава Богу. Знаешь, восстановили отношения. Человек осудил себя, принимает вечерю. Но если из-за этого он воздержится раз, другой раз, потом не приходит на членский, чтобы не участвовать в вечере, или когда вечеря не приходит. На что это похоже, братья? Человек себя не судит. Он чаще всего в таком случае, наверное, защищает себя. Может быть, судит кого-то другого. И это похоже, наверное, на человека, который больной, но не идет к врачу, да? Он уклоняется от участия в заповеди Господней. Не следует, я бы сказал, без необходимости воздерживаться от заповеди Господней. А лучше использовать время до этого, как апостол Павел здесь говорит, испытывать и таким образом участвовать в заповеди Господней. Ну и последнюю мысль, которую мне тоже хотелось сказать, братья, она тоже здесь вот в 26 стихе написана. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу Господню, чашу сию смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Вообще участие в заповеди Господне, оно как обновляет, возбуждает нашу надежду на приход Господа Иисуса Христа. Этим мы возвещаем о пришествии Господа, что Господь придет, что мы будем вкушать, Христос сказал, будете вкушать новое вино в царстве Отца Моего, что это царство для нас желанное. Мы как бы в вечере подтверждаем нашу готовность, ей гряди, Господи Иисусе. Мы совершаем ее в ожидании того, когда Господь придет. Она как бы вечеря устремляет наш взгляд, наше стремление в будущее, в Царство Божие. Дело в том, что вторым пришествием и восхищением Церкви эта земная форма вечери Господней, она устранится. Такое только на земле. В Царстве Божьем там будет иначе. Там будет брак Агнца, да? Там будет вечеря, брачная вечеря Агнца. И Христос говорит, там будет новое вино в Царстве Отца Небесного. Но вот эта земная форма, она напоминает нам о будущем. Она говорит, что вот эти символы, они перейдут туда, в ином образе, в иной форме, но это напоминание нам о грядущем Царстве Небесном. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы, имея рассуждение об этой заповеди, могли так проверять себя, себя готовить к этому служению, с благоговением подходить, с глубоким почтением вот относиться к этой святыне, дорожить этим и совершать то вот так, как Господь его это усмотрел для учеников своих, и как Слово Божие сегодня говорит это нам. Братья, может быть, есть дополнительные рассуждения, вопросы, что-то непонятное, или я что-то не так изложил. Яков Иванович, пожалуйста.
Я вспоминаю, в Евангелии Матфея мы читаем, если человек хотел принести жертву Господу, да, и вспомнил, что кто-то имеет против него что-то, что делать? Оставить жертву, пойти примириться, а потом приносить жертву. Я считаю, это тоже. Если есть внутреннее осуждение, лучше воздержаться.
А если нет внутреннего осуждения?
Тогда он и не судит. Он слепой тогда.
Вот он слепой, значит, это грех, это осуждение.
Нет, если вы говорите, он покаялся перед Богом, значит, осуждение было уже? Если он перед Богом покаялся. Просто есть грехи, которые надо исповедовать, может быть, перед церковью открыть, потому что они ложат свой отпечаток на церковь. Если я повздорил с соседом, пошел у него, попросил прощения, потому что перед вечерей и...
Нет, да. Это такой, он совершил сам грех, допустим, не поссорился где-то. Ну, допустим, или выпил, или курит, продолжает. Он вот курит, допустим, или потом... Перед вечерью он помолился, попросил прощения и считает, что Господь его освободил, и он может участвовать в вечере.
На период вечери освободил, а потом опять курит, да? И грех не оставлен. Это недостойное участие. Если грех не оставлен, это явно недостойное участие. Человек себя не осудил достаточно.
Все-таки, когда человек даже кается, он себя не знает. Нужно руководство извне. Саул, когда увидел, что Давид с ним поступил справедливо, заплакал и сказал, ты правее меня, сын мой Давид, но потом делал то же. А Давид, даже когда Симей возводил на него напраслину и сказал, что ты пролил кровь дома Саула, хотя он на него руки не поднимал, он сказал, Бог повелел ему злословить, потому что он убил Урию. И он, если себя осудил, то он осудил. И поэтому, когда мы не можем в себе разобраться, нам нужно руководство извне. И, ну, то есть служить. И поэтому надо, как сказать, вот об вечере Господне, что это тоже нужно. Мы не можем иногда в себе разобраться, осудил ты или нет. И нельзя таких души, которые трепещут и не знают, участвовать или нет, тоже как-то это, ну, давить, ты участвуешь или ты не участвуешь. Как?
Ну, я думаю, такой мысли она не прозвучала, что даже если... Как раз когда человек воздерживается от вечери, или он воздержался, или не намерен участвовать, сказал об этом, обязательно надо оставить этот дар, как Яков Иванович сказал, побеседовать, выяснить, или успокоить его, что ему Господь простил, или надо исповедовать, чтобы Господь простил. Пожалуйста, Владимир.
30 стих. Немощный больной немало
Ну, я думаю, братья, это тут последовательность, да? Немощь, болезнь, смерть. Я думаю, что оно может быть и в духовном, и в физическом. Апостол Павел, говоря здесь, он, видимо, знал положение в церкви. И как следствие неправильного вашего подхода к этому служению, неправильного вашего участия, неправильного совершения вечери Господней, у вас немощи духовные, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов, да, немощи духовные, болезни в церкви и смерть духовная. И я думаю, не менее оно может относиться и к физическому. Как, братья, думаете? Можно? Яков Яковлевич, как ты думаешь на этот текст?
На 30 стих думаю, что однозначно связано прямое и духовно, и физически. Человек духовно заболевший, физически бодрым тоже не бывает. Я на дальше сражаюсь. Я еще хотел остановить внимание на... Да испытывает же себя человек. Знаете, бывает два подхода. Один испытывает себя так. Я никого не обидел, я никого не украл ни у кого, я никому не перечил, я достоин участвовать в вечере. Неправильный подход. Я считаю, не так. Должно испытывать себя по-другому. Все грехи, которые я сделал, которые я за собой знаю, принес ли я их Голгофскому кресту и принес ли за них покаяние? А потом, ну, здесь прозвучало, что если осуждает себя человек, может участвовать. Что встречается? Ну да, я себя осуждаю, что я там с кем-то не в мире был, покаялся сам себе. Ну, я же себя осудил. Но вечеря – это еще и чтобы наши сердца были в одно. Вот там Господь правильно с грешниками, мытарями. Он провел вечерю, ну, ученики ими были, но сердце-то их было с ним, да? Он говорит, один из вас предаст сразу... Не я ли, Господи, почему? Ну, сердце было вместе. И вот это тоже надо испытывать, сердце ли наше вместе. А то бывает, ну, встречались такие случаи. А я ради Господа в вечере участвовал, а что там другое, это не мое. Или еще так, караулит, ага. Если чаша вперед того брата ко мне подойдет, буду участвовать. А если он вперед поучаствует, уже не буду. Тогда я... это неправильный подход совсем.
Ну, братья, здесь очень правильно апостол Павел подметил, да испытывать себя. Тут не ближнего надо испытывать, да? Не анализировать, а ну, ты недостойный, почему ты участвуешь. Испытывать себя.
Речь о трех судах идет. Или грех должен быть однажды осужден. Или ты сам его осудишь. Если ты его сам не осуждаешь, то Бог тебе, как дитю Божьему, помогает, ну, бичует, то есть судит, но чтобы ты осудил. И если ты все-таки это не сделаешь, тогда ты попадаешь на
суд
последний суд, когда после смерти который достается всему миру, ну, грешникам. Попадешь на тот суд.
Ну, я думаю, это, может быть, исключительные какие-то случаи, братья, моменты. Я думаю, если ты примешь... Это не будет тебе осуждением. Но это уже вопрос, о котором мы говорили, когда в церкви есть пренебрежение, есть разделение какое-то в церкви. Здесь надо просто предостеречь до этого, не доводить дело до вечери. Сейчас посмотрим, что там будет служитель делать в этой ситуации, чтобы его поймать на неловком положении. Ты знаешь об этом? Подойди, скажи, брат, вечеря скоро, как вот, вот тебе служение совершать? Ты помощь надо оказать своевременно, а не потом, когда вечеря, искать себе сообщника и сказать, что давайте не будем участвовать, он нас сестру обидел. То есть это надо предостеречь до того. Я допускаю, что может быть служитель в совести свободен, но он не знает, что, ну, фактически он, может быть, и не чувствует вины за собой, а знает, что на него обиды таят. Надо это предостеречь. Я говорю просто.
Я хотел такой момент отметить. Братья, у нас хороший порядок в братстве. Перед вечерей совершается членское собрание, на котором задается прямо вопрос, готовы ли мы, церковь, участвовать в вечере. Если, допустим, церковь приняла решение, да, будем проводить вечерю, а у какого-то брата Ивана к служителю есть, ну, какой-то вопрос, и, в частности, стал говорить, а служитель не принял. Но вопрос остается открытым, брат Иван после этого свободен участвовать, потому что он сказал, поставил на вид. А дальше уже все. Если он хочет дальше двигать этот вопрос, ну, встретимся на братском, там где-то поставил дальше, и ты опять свободен. Ты поставил, больше тебя никакого спроса нет.
Ну, братья, у нас уже время очень много, да? Я просто предлагаю еще помолиться нам вместе. Тема на всех нас касается близко, потому что все мы участвуем. Кто-то участвует как служитель, кто-то как брат, как член церкви, как диакона. Поэтому давайте мы помолимся так Господу, чтобы Господь благословил нас, чтобы в этом служении нам тоже верно его совершать пред Богом. и церковь, чтобы от этого имела благословение, и мы лично могли совершать это, достойно это служение во славу Господа. Склонимся, помолимся еще. Аминь.